Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». На Руси, по старой традиции, всю первую неделю после Пасхи, светлую, каждый желающий может подняться на колокольню и позвонить в колокола. Типикон, церковный устав, предписывает, чтобы от окончания литургии до вечерни с колокольни раздавался целодневный звон. Вот поэтому звонарям и нужны были добровольные помощники. А еще таким образом они присматривали себе учеников. Сегодня во многих храмах эта традиция возрождается. Звон бывает разный – красный, малиновый, великопостный, праздничный, благовест. О том, чем они отличаются друг от друга, что такое хороший колокол, о секретах литья и мастерстве звонаря, мы будем беседовать с нашим гостем, руководителем Московского колокольного центра при храме святителя Николая в Заяицком Виктором Григорьевичем Шариковым. Колокольный звон в русской литературе образно называли наружным богослужением, молитвой в звуке, подчеркивая его связь с церковной службой. Заметьте, несмотря на то, что колокол – это музыкальный инструмент, мы не говорим «колокольная музыка», мы говорим «колокольный звон». Видимо, потому что это не просто музыка.
По легенде, история колоколов началась во сне. Как-то святителю Павлину Милостивому, жившему в V веке в маленьком итальянском городке Нола, провинции Кампания, приснились ангелы. Они раскачивали в руках скромные полевые цветы – колокольчики.
Те необыкновенные серебристые, нежные звуки, которые он слышал, настолько тронули его сердце, что в скором времени он призвал к себе мастера медных дел и вместе с ним стал продумывать, как же изобрести подобные цветы, только уже медные, для созыва прихожан в храм.
Достоверна эта история или нет, сказать трудно. Но провинция Кампания была и до сих пор остается центром медиплавильного дела в Италии. По ее названию большие колокола стали именоваться кампанами, а наука о колоколах – кампанологии. В православной традиции существует 4 канонических звона – благовест, трезвон, перебор и перезвон. Перезвон, поочередные удары от большого колокола к малому, совершается перед особыми моментами в богослужении. Перебор – это погребальный звон, тоже поочередные удары в каждый колокол, только от малого к большому. И в конце удар во вся, символизирующий обрыв жизни. А благовест, одиночные удары в большой колокол, мы слышим перед каждым богослужением. Заканчивается благовест трезвоном.
В трезвоне используются все 3 группы колоколов. Малые колокола, их называют зазвонные, их может быть 3-4 на звоннице. Средние колокола, подзвонные. И самые большие колокола, благовестники. Русский звон основан на голосе большого колокола, благовестника. Он, в общем-то, можно сказать, фундамент русского звона, поскольку задает ритм и темп всему звучанию.
На Руси всегда существовало множество пословиц и поговорок о колокольном звоне. Например, «В Москву приехать, хлеба соли покушать, красного звона послушать». Красного, то есть красивого. Так говорили именно о трезвонах. А существует еще понятие «малиновый звон».
Одна из версий этого названия связана с городом Малин. Это бельгийский город, в котором отливаются прекрасные колокола. Этот город посетил Петр I, услышал звон соборных колоколов и заказал набор для Петербурга. Услышав звон бельгийских колоколов из города Малина, русские люди сказали: «Прекрасный какой звон, поистине малиновый». Это звон чаще всего нежный, очень таких проникновенных, не самых больших колоколов.
Сегодня мы будем говорить о колоколах и колокольном звоне. Наш гость – руководитель Московского колокольного центра Виктор Григорьевич Шариков. Здравствуйте, Виктор Григорьевич.
Добрый день.
Что такое, с точки зрения знатока, настоящий, хороший, красивый и благозвучный колокольный звон?
Благозвучие и певучесть. Вот два основных качества нашего колокола. Но, когда мы начинаем рассматривать эти качества, с певучестью здесь ясно. Здесь есть технические средства, которые могут вас проконтролировать, ваши ощущения.
То есть певучесть, когда ударил в колокол, и он несет, поет, и да, поет, и звучит, поет, звучит, да. Звучит.
А вот благозвучие, человек по-разному относится к благозвучию. Для одного вот этот колокол благозвучный, для другого, говорит, нет, мне меньше нравится, а больше нравится вот тот. И здесь очень многое зависит от настроя, от образования человека. Если он музыкальный человек, он совершенно к другому подходит, по-другому подходит к звучанию. Устройства уха конкретного человека, потому что у одного очень чувствительное ухо, у другого меньше. У одного чувствительно более к басовому диапазону частот, у другого более к высокому диапазону и так далее. Ну, а вы знаете, я вам так скажу, мы давали слушать колокола всем приходящим в наш колокольный центр. Они говорили, вот этот колокол хороший, вот этот тоже хороший,
все хорошие.
Но когда мы изменили суть эксперимента, повесили все четыре колокола, у нас четыре колокола было, четыре фирмы, и начали задавать вопрос, какой лучший из этих, то определение наиболее благозвучного примерно 90%.
Все-таки совпало.
Совпало, понимаете? А вот объективные... Это мы более-менее определили уже стороны, от чего зависит благозвучие. Ну, если вкратце, это вот от диапазона частот, от профиля самого колокола, материала. То есть здесь есть определенные рекомендации, которые позволяют получить хороший колокол.
Хватит. Хватит с вас.
Маловато. Серебряница-то. Скажи князю, пусть не скупится. Мало прислал.
У нас великий князь никогда не скупится.
Ничего не знаю. Еще полпуда надо.
Какая разница? Полпуда больше, полпуда меньше.
А кто секрет колокольной меди знает? Я? Или ты, может быть? Так вот передай князю, пусть не скупится. Еще полпуда надо.
Многие несведущие в колокольном деле полагают, что голос колокола тем благозвучнее, чем больше в нем серебра. Ведь не случайно же называют звон серебряным. Но оказывается, серебро в составе колокольного сплава – это всего лишь легенда, возникшая из-за хитрости литейщиков.
Когда при стечении народа, после молебна, мастера заливают колокол на месте, где-то под колокольней, они серебро бросают не в загрузочное окно, а в топку. Люди все равно, как бы, подразумевается, что ничего не понимают. И серебро потом в карман, и себе. То есть это красивая такая легенда и русская, и европейская. Везде это были такие вот маленькие коронные такие цеховые секретики. И с серебром то же самое.
По данным многочисленных экспертиз, в составе хороших старинных колоколов серебра нет. Чем меньше в колокольной бронзе ненужных примесей, тем лучше она поет, став колоколом. Сегодня любой металлург знает, что колокольная бронза – это 80% меди и 20% олова. Эти самородные металлы попались человеку задолго до Рождества Христова. Оказалось, что их сплав обладает такими удивительными акустическими возможностями, что со времен святого Павлина Наланского наука не смогла предложить что-то иное. И весь секрет поющей бронзы отнюдь не в серебре, а в знании – и в скрупулезном соблюдении технологии плавки металла. А еще для того, чтобы колокольная бронза запела, очень важно правильно рассчитать и построить профиль колокола, то есть лекало, по которому он будет выкроен. Именно профиль определит голос будущего бронзового благовестника. И основной тон звучания, и тон гудения, и все богатство обертонов.
Звучание русского колокола – это полифония. Это много звуков, ясных, отчетливых. Грубо говоря, сидит контрабасист со смычком, виолончелист, два альтиста, два скрипача, они дают аккорд. То есть тот аккорд, который хочет мастер.
Слушайте сами, своими ушами, и проснется ваша память генетическая, и вы услышите, что это за колокола, чем славилась Россия, о чем ходили легенды во всем мире.
Понятно, что музыку можно записать нотами, да, и понятно, какую мелодию, в каком темпе можно исполнять, потому что есть нотный лист, есть записи нотные, поэтому музыкант садится на рояль и исполняет. А вот как можно понять, как исполнять музыкальные звоны, как на колоколах звонить разные мелодии с разным ритмом?
У нас на Руси православный звон – это ритмический звон, то есть в основу его лежит ритмика и душа. Наш православный звон не записывался ни на нотах, ни в нотной записи.
Как же он сохранялся, интересно?
Но он сохранялся именно путем передачи от одного поколения к другому. То есть звонарь, передавая свой опыт, приглашал своего помощника или там ученика к себе на колокольню и передавал свой опыт методом «делай, как я». В 70-х годах, 80-х годах еще были звонари, которые еще звонили до революции. Допустим, вот Воденцовы, Иван Иванович, старейший звонарь, который нам, звонарям, еще успел показать свое мастерство и многое рассказывал о своей жизни. Он начинал звонить с 13 лет. А ему было вот, он скончался буквально лет 5 назад, ему было 89 лет, так что он был как бы...
Последний из магикан.
Да, последний из магикан. Машков, может быть, вы знаете, Владимир Иванович, который умер в 2002 году, ему было 93 года, а он звонил с 14 лет, очень многое сделал для передачи вот этих традиций молодежи, и мы... более-менее восстановили те черты традиции, которые были будем считать, до 90-х годов.
То есть есть свой колокольный канон?
Канон, да.
Как в иконописи тоже, да?
Да, но в звонари пошли очень много сейчас музыкантов, музыкально образованных людей, которые не всегда воцерквленные, можно так сказать, до конца воцерквленные.
То есть позволяют себе разные вольности.
Да, да.
Импровизируют.
И здесь выйти из канона, выйти из тех традиций и показать, что вот, а я могу, допустим, триоли делать на колоколах, а я могу работать не 1/16 по длительности, а 1/32. То есть я могу показать технические возможности те, которые другие не могут показывать. Вот это, конечно, обидно, потому что все-таки вот наши старые звонари, они часто говорили, что именно православный звон отличается своей духовностью и умеренностью. К сожалению, сейчас в массовых средствах массовой информации и в интернете особенно начинают пропагандировать электронного звонаря.
Слава Богу, что? Я такого еще не встречал, только на Западе видел.
Нет, что вы. Есть? В Москве уже несколько храмов, а в Московской области десятки храмов, которые уже поставили электронных звонарей. Мы категорически против, потому что это, конечно, потеря всех традиций, потеря сути колокольного звона, церковного.
Мы надеемся, Виктор Григорьевич, что в нашей стране и в нашей церкви все-таки этого не случится.
Никогда еще так не звонил старый Михеич. Казалось, его переполненное старческое сердце перешло в мертвую медь, и звуки точно пели, трепетали, смеялись и плакали, и, сплетаясь чудной вереницей, неслись вверх, к самому звездному небу.
Рассказ Короленко о старом звонаре, тихо скончавшемся на колокольне во время пасхальной службы, Иван Широкий услышал по радио в 14 лет.
Понравилось очень, когда он... последний раз на службу отзвонил, и все, после этого звона вы не слышали. Не услышали его, когда служба закончилась, когда обнаружили его, он там был мертвым. Первая мысль у меня такая была, я это помню хорошо, нет такой смерти.
До возраста героя рассказа Короленко Ивану еще далеко. но его ремеслом он, можно сказать, уже овладел, хотя и пришел в храм лишь в 26. И сразу же стал не просто прихожанином.
Работаю безвылазно, так можно сказать, и без выходных совсем, потому что как бы это уже стало жизнью. Вот, вошло настолько плотно в жизнь, что без этого жить, жить как-то не может и не хочется. Вот. И работаю псаломщиком, ну там и водителем тоже, всем понемножку. Да еще звоню, на колокольню поднимаешься, вот такие моменты. Ну, чувствуешь свою греховность, свою никчемность. И вот за струны берешься, и вроде душа отходит так, раскрывается вот это вот. Как бы вообще у звонаря, по-моему, это единственная молитва такая, самая основная, это его звон. Вот он молится в это время.
Николай Петрович Головлев – один из самых старших и самых опытных звонарей Москвы. В церковь пришел с теми, кому предстояло восстанавливать разрушенные храмы, кто любое дело в нарождающихся приходах воспринимал как послушание. Красить стены – так красить стены, петь – так петь, звонить – так звонить.
В этом храме была страшная разруха. Здесь был завод по ремонту масляных трансформаторов. В этом храме было и токарные, и фрезерные станки. А перед алтарем была там емкость, куда сливали трансформатор масла. Ну, страшная разруха и ужас, можно сказать. И решили собирать пожертвования в метрополитене. И вот это послушание пришлось мне выполнять. Стоял у метро Третьяковской. И, конечно, первое время такое ощущение было, чтобы как бы в стенку врасти с этим ящиком. И за бороды тащили, и плевали. А потом настало время как-то вот определяться.
И Николай Петрович определился. Храм готовился принять колокола. И он пошел обучаться колокольному звону. Тогда, в 90-х, по всей России, в Москве, Архангельске, Екатеринбурге, начали открываться школы звонарей.
Так вот. Теперь зажимай в кулак.
Да, второй, четвертый.
Натягивай руку. Ходите. Вот теперь правильно.
Ну а сейчас звоню в храме Николая Четвертого за Яицком, алтарничаю, читаю. Ну как швец и жнец, и на дуде и грец. Счастье такое, понятие. Духовный план, оно... Счастье есть счастье, всегда.
К колоколам у нас такое отношение почти как к людям. Им даже имена давались, да?
Точно.
Царь колокол, или сысой там на ростовской колокольне, да?
Действительно, отношение русского народа к колоколам было всегда благоговейным. Как одушевленному предмету. Ведь, посмотрите, даже части колокола, голова, плечи, туловище, язык, в народе всегда относились к колоколам очень уважительно. Ну, хотя бы уже то, что снимали шапки, все мужчины, так, и крестились при начале колокольного звона, это говорит о многом. Вы правы, не только уважение ну, в самом действии, что ли, самого колокольного звона, но и уже то, что люди давали прозвище, а народ наш русский любил называть, если уж говорил косой, все, это, как говорится, на всю жизнь. Если говорил, допустим, сильный колокол, сильный, по дарителю, допустим, Годуновский, Царский, Боярский и так далее, по имени, где стоял этот колокол, на каком храме, Троицкий, Преображенский колокол и так далее, Успенский, вот, допустим, в Кремле, Большой Успенский колокол. Были названия по звуку: медведь, лебедь, козел.
Даже
хоть
так,
это обидно.
Даже так.
Да,
за что
ну,
же его
видимо,
так бедного?
Ну, видимо, за какой-то вот призвук в звоне. Может быть, от того, что или плохо отлит, или, может быть, плохо, так сказать, ну, разбился частично и начал козлить, как звонари говорят. Был, допустим, в той же звоннице Голодарь, который был отлит в год большого голода, неурожая в России. В лавре висит колокол. Он называется «Чудотворцев» или «Никоновский» по имени настоятеля, который, при котором он был отлит. 1420 год. Это самый старейший колокол у нас в России, причем действующий. Такой же колокол есть во Львове, он немножко даже постарше, но он разбит. А этот действующий. Может быть, сделать для него какую-то маленькую шатровую колокольнику внизу. Он сейчас висит там, наверху. К нему доступ очень ограничен. И мало кто знает о том, что на лавре или лаврской колокольне висит самый старейший действующий наш колокол. А здесь бы внизу люди бы ходили, посмотрели. А может быть, и в какой-то там пасхальной светлую седмицу, в какой-то пасхальный день дать хоть немножко под присмотром, конечно.
Дотронуться
до него. Это такое счастье. Вот поверьте мне, это было бы очень большое счастье.
Спасибо вам большое, Виктор Григорьевич, за такую интересную беседу. Подходит к концу светлая звонильная неделя. А в оставшиеся два дня мы с вами еще можем подняться на колокольню и попробовать позвонить. И не так уж важно, получится ли красивой и благозвучной наша композиция. Важно, что колокола под нашей рукой зазвонят. Бывает хороший звон и просто звон. А плохого звона, как говорят звонари, не бывает. Если колокол хорошо отлит, он обязательно запоет.